Берешь меньше, спишь лучше. Это про деньги. Не предупрежден, значит платить не надо. Это про штрафы. Смошенничал, заморозили. Это про банковские карты. Подробнее в ближайшие полчаса на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей. А своим авторитетным мнением поделится Сергей Жорин, основатель коллегии адвокатов «Жорин и партнеры». Сергей Викторович, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Давайте начнем с продолжающейся вот этой истории с выборами в Мосгордуму. Приближается день выборов, и выступил профсоюз, который называется «Учитель», и его участники отказались работать в комиссиях по выборам. В чем, собственно говоря, история? Ну, значительная часть избирательных участков находится в школах, учителей очень часто привлекают к работе, вот наблюдателями, техническим персоналом, сотрудниками, которые обеспечивают работу выборов. И вот в достаточно таких громких формулировках не рекомендуют они или призывают отказаться от участия и другим учителям, обещают юридическую поддержку тем, против кого какие-то репрессии могут быть. Вот этот момент, ну ведь это выглядит действительно как попытка куда-то выехать на волне вот этих, на волне волнений вокруг выборов. Что-то может из этого получиться? Какие-то дальнейшие, уж я не знаю, усугубления этих волнений? Вот позиция, опять же, которая по юридической поддержки. Что здесь есть такого, или это вот опять же только заявление, чтобы заявить о себе, как полагаете?
Ну, на мой взгляд, это, конечно, больше популистское такое высказывание, потому что отказаться и ничего не делать, наверное, это проще всего. То есть изначально заявить, что все сфальсифицировано, все плохо, без каких-либо фактов, аргументов, и отказаться участвовать. Сказать, что не ходите, не голосуйте, и все равно все будет плохо. Ну, я, честно говоря, такой позиции не придерживаюсь, и она у меня вызывает отторжение. Я считаю, что наоборот, если вы заинтересованы в том, чтобы все было в соответствии с законом, наоборот, примите участие, и в случае, если будет нарушение, вот как раз проявите свою гражданскую позицию, смело заявляйте об этом, представляйте доказательства, а изначально заявить, что все равно все будет против закона, поэтому давайте не будем участвовать, ну, мне это непонятно позиция.
Вот вы очень правильный момент, кстати, напомнили. Ведь действительно, перед предыдущими выборами те, кто изначально был настроен, ну, как скептически в отношении тех результатов, которые ожидались, какое было движение? Как раз наоборот, пойти наблюдателями, сотрудниками, отработать,
конечно,
проверить,
конечно,
проконтролировать. А вот в этом году что поменялось, на ваш взгляд? Это что, это новое вияние, это какая-то новая, не знаю, новая глава в методичке, как готовиться к выборам, которые ты, скорее всего, проиграешь?
Ну, вы знаете, это очень похоже на такую как бы детскую истерику, что вот не допустили каких-то кандидатов до выборов по тем или иным основаниям. Поэтому давайте вообще испортим все выборы, сорвем и заявим, что абсолютно все было незаконно. Конечно, здесь и суд имеет не последнюю роль в том плане, что если бы граждане доверяли на 100% судебной системе, и кандидат, которого не допустили, пошел в суд и был уверен, что будет объективное и беспристрастное рассмотрение, и потом бы гражданам донесли вот, в общем-то, судебный вердикт, тогда бы, наверное, таких волнений было меньше. А поскольку есть недоверие к суду, и ряд кандидатов не допустили, кого-то, может быть, действительно по надуманным причинам, кого-то совершенно обоснованно, то возникает вот такая истерика, которая говорит о том, что все плохо, давайте сорвем вообще все выборы, раз...
А это реальный вариант, срыв выборов? Вот опять же, по причине,
ну, теоретически...
ну, условное. Взяли и отказались все работать.
Но ведь это же всего лишь один элемент этой мозаики, да, то есть один элемент — это учителя или там наблюдатели отказались участвовать, потом призвали избирателей не ходить на участки и так далее. То есть если всю эту мозаику собрать, то, конечно, вероятно, можно сорвать целиком, да, то есть если никто не придет или там определенную часть проигнорирует выборы, то, наверное, можно. Но, на мой взгляд, это неправильно, наоборот, в случае, если та или иная сторона утверждает о нарушениях, то нужно это обоснованно доказывать и отстаивать свою позицию. Мне кажется, это более смелая, наверное, какая-то вот...
Ну, как минимум, выбор. Более конструктивная.
Более конструктивная,
конечно. Опять же, прозвучало у вас слово, Сергей Викторович, слово «недоверие». Вот этот момент тоже обращать на себя внимание. Недоверие ко всем. Недоверие к суду, недоверие к избиркому, недоверие к результатам выборов. Хотя, в конечном счете, если приводить аргументы... Вот, ну, не буду говорить, что во всех случаях, аргументы разъяснять, и вроде как-то становится понятно. Но недоверие все равно никуда не девается.
Это нет, почему? Ну, я не согласен. Как раз вот недоверие, оно и устраняется путем общения, разъяснения и открытости тех или иных процессов. Вот если мы обратим внимание на западную практику некоторых стран, то по резонансным преступлениям руководство полиции, да, открыто выступает. Суды зачастую публично разъясняют те или иные решения, которые вызвали общественный резонанс. Ну, в нашем случае избирательная комиссия может быть более открытой. Полицейские могут также объяснять, в чем была необходимость тех или иных силовых методов, жесткости, жестокости порой. А отсутствие вот объяснений, оно людям и, в общем-то, навевает некое недоверие, порой достаточно обоснованное.
Вот абсолютно, вы повторили тезис, который очень часто у нас в студии звучит, сам к нему обращаюсь. Если бы о некоторых моментах рассказывали ярче, рассказывали понятнее, рассказывали шире, вопросов возникало бы меньше. Но, увы, вот до этого момента, видимо, действительно надо дорасти.
Совершенно верно. Отсутствие информации порождает слухи, сплетни и разные домыслы, а заинтересованные лица подогревают эти домыслы и, в общем-то, накаляют обстановку.
Сергей Викторович, а вот, возможно, в какой области удалось донести некую здравую идею, это в области микрозаймов, просто займов, ну, вот таких вот небольших, как говорится, до зарплаты.
Да.
Впервые в России диагностируют, отмечают специалисты, по сравнению с прошлым годом, вот эти самые микрозаймы, страшные вещи, которые могут просто сгубить человека, снижаются. Вот как полагаете, это с чем связано? Это вот то самое информирование? Или люди, наконец, вот уже обожглись все, кто могли обжечься, и теперь все? Как полагаете?
Ну, я думаю, что это совокупность факторов и информирование, в том числе и в первую очередь средства массовой информации, которые разъясняют, чем это все может закончиться. Это может быть и судебная практика, которая меняется и индивидуально подходит к тем или иным спорам, и зачастую не удается взыскивать такие астрономические суммы в судебном порядке.
То есть еще и организации, которые этим занимаются, их количество могло снизиться?
Ну, возможно, да, их количество. И, может быть, увеличился барьер, ну, какая-то дополнительная проверка лиц, которым даются эти микрозаймы, потому что далеко не со всех можно их впоследствии взыскать и применить те или иные методы, там, околозаконные или зачастую там незаконные, да, в том числе там угрозы, да, и так далее. Мы это видим и наблюдаем. Ну, видимо, дает какой-то эффект, результат положительный.
А как полагаете, чего здесь больше? Вот вы упомянули работать через СМИ, но есть еще такой момент, я уж не знаю, как правильно назвать, условно, общественный контроль. Вот эта шумиха, истерика в положительном смысле слова в соцсетях, которые разворачиваются, если, не дай бог, что-то очень громкое происходит, или там, например, какие-нибудь интернет-СМИ красочно рисуют картину человека, который вот вроде жил-жил, а потом взял один кредит, другой кредит, и понеслось, и все, ни дома, ни квартиры, ни жены,
ничего. Ну, я, как
и
сказал,
здесь
совокупность, безусловно, огласка и соцсети, наверное.
Да, а что важнее, можно посравнивать, или все-таки и то, и то?
Ну, очень трудно сказать, что важнее. Ну, для меня важнее, наверное, судебная практика.
Судебная.
То есть, ну, конечно, то есть, если суд будет объективно, беспристрастно разбираться в каждом конкретном случае и понимая, и, кстати, законных инструментов для этого более чем достаточно, и норм, то есть, дополнительно даже не нужно ничего. Если суд будет объективно подходить к каждой ситуации и разбираться, то это очень сократит количество вот трагических, да, ситуаций порой. Информирование, безусловно, соцсети, наверное, на сегодняшний день чуть ли не первично имеют значение, потому что уровень доверия, да, к социальным сетям, к сожалению, наверное, для СМИ более высокий, когда об этом, ну, в соцсетях рассказывают такой же, как ты, или там напрямую потерпевший,
да, проще,
то уровень доверия выше.
Языком более близким, да.
Да, поэтому в совокупности это вот, по всей видимости, эффект дало.
А как полагаете, вот культура жизни в кредит, что ли, я не знаю, когда, она, в принципе, в ней-то ничего плохого нет. Мне нужна большая сумма денег, чтобы сделать важную мне покупку, причем важную именно здесь и сейчас. Я не коплю, я пойду возьму вот кредит, я возьму в долг. Ну, при этом я понимаю, что нужно будет отдавать и отдавать вот столько-то времени, вот по такой-то сумме денег, причем постоянно. Вот эта культура как-то формируется.
Но те, кто вот так вот воспринимает именно как вы, я думаю, что таких людей, я думаю, что минимально, просто вот тяга русского человека, ну, в широком этом смысле, не в национальном, а в широком смысле слова, к халяве, она, наверное, имеет первичное значение, потому что многим кажется, что взял я сегодня, но отдавать завтра, ну, а завтра, это еще завтра, это вроде как что-то такое прекрасное, далекое, которое может и не наступить. А вот я прямо сейчас возьму и смогу потратить. И зачастую кредитов набирается значительно больше, чем человек вообще в принципе может заработать. А дальше начинается начинается история, что спасите, помогите, да, там вот злые организации хотят с меня что-то получить. А фактически они хотят получить то, что предусмотрено договором, который вы добровольно приняли, подписали, ну, за редким исключением, когда есть скрытые какие-то моменты в договорах, там, и так далее, и так далее. Поэтому тяга к халяве, тяга что-то вот получить за бесплатно или ничего не делая, она, я думаю, что имеет первичное значение. Потому что эта культура жизни в кредит мне, вот лично мне, была всегда непонятна. Тем более, что завтра ты отдашь в 2 или в 3 раза больше, чем возьмешь сегодня. Поэтому, ну, лучше подождать
до завтра. То есть об этом речь не идет, это скорее вот те, кто еще не обжигались, вот какой-то процент призадумался лишний раз.
Те, кто не обжигались, и те, кто думают, что они проскочат, потому что зачастую кредит берет, ну, там, многодетные мамы и думают, ну, а что они со мной сделают? Из единственного жилья не выселят. Если что, я закричу караул, там, помогите. И, кстати, это часто срабатывает. Потому что есть же и добросовестные организации, которые дают микрозаймы, которые на этом зарабатывают. Ну, вот вы улыбаетесь, да, потому что вот
добросовестные
уже...
микрозаймы здесь вот уже...
Вот, у вас не состыковка, а на самом-то деле, ну, это такой же вид бизнеса легального, да, когда
вот это важное
дают
слово.
Займы.
Легальное.
Ну, конечно.
Это не противозаконно.
Ну, в каких-то случаях он легальный, в каких-то, вот не в каких-то противозаконно, но я сейчас говорю о легальном бизнесе, который имеет соответствующее разрешение, и они на этом зарабатывают, что они дают деньги и хотят получить несколько больше. А некоторые граждане недобросовестные, заранее понимая, что они не собираются возвращать, тем не менее берут и возмущаются, когда их заставляют эти деньги вернуть. Вот надо просто искоренить, ну, каждый в себе вот эту тягу к халяве, потому что мы знаем, что бесплатный сыр, где он бывает, поэтому за все нужно платить. Если вы платить не готовы, не ввязывайтесь в эти истории.
Я нашим слушателям предложу поделиться своими мыслями у нас на сайте radiosputnik.ru. Там и новости, там аналитика, там есть и серьезности, там можно где-то улыбнуться. Ну и главное, там можно поучаствовать в дискуссии, в частности, по тем темам, которые разбираем в этом часе.
Сайт radiosputnik.ru – это новости, обзоры, аналитика и авторские статьи. Лучшее место, чтобы узнать о происходящем в мире и поделиться своим мнением. radiosputnik.ru.
Ну и в продолжение денежной истории, денежной темы, немножечко ее разовьем. Сергей Жорин, основатель коллегии адвокатов Жорин и партнеры, у нас в студии. Вот продолжается, развивается, я бы даже сказал, ситуация с теми моментами, в каких банковская карта может быть заблокирована. Подозрительные операции, вот те самые транзакции. Раньше некоторое время говорили, вот там больше какой-то суммы, если идет перевод с карты на карту или просто там через банкомат на карту, вот какое-то оно вызывает дополнительное подозрение. Но здесь я вот посмотрел, почитал, и я так и понял, что слово «подозрительный» каждый финансовый институт, каждый банк может трактовать по-своему. И где-то не обратят внимания, а где-то все забьют тревогу, и там вот по нарастающей сначала там на определенное количество заблокируют карту, потом еще на побольше, на подольше, ну а ты сиди без этих средств, которые на ней были. Вот в этом направлении, это как полагаете, вот здесь и сейчас идет реакция вот как судорожная, да? То есть вот,
ну,
есть,
вы знаете,
вызов сразу отреагировать.
Что касается банковских карт, то это больше истерия, которая тоже подогревается. Есть федеральный закон о противодействии легализации там денег, полученных преступным путем. Также есть инструкция Центрального банка, которые рекомендуют или указывают банкам, как и в каких случаях те или иные операции являются сомнительными. Дальше что делает банк? Он же ваши деньги не списывает. То есть если у банка есть сомнения, а я сейчас объясню, в чем они могут выражаться и почему, банк приостанавливает операции и предлагает непосредственно держателю карты там либо явиться, подтвердить, что не номинал, объяснить, может быть, происхождение, на что он тратит деньги, ну, как бы предоставить доказательства. Потому что не секрет, что с помощью банковских карт очень часто происходит то, что в простонародье называется обналом. То есть выпускают банковские карты на номиналов и через банкоматы снимают, тем самым уклоняясь от уплаты налогов. Естественно, банки с этим борются. Потому что если они бороться не будут, то они рискуют потерять лицензию, как это неоднократно было. Теперь, если вы ежедневно какие-то средства получаете, тут же снимаете, и происходят какие-то быстрые операции с крупными денежными денежными суммами, то риск того, что банк заинтересуется вами, он, конечно, велик. Потому что в каждой банковской группе, структуре есть нечто типа CRM-системы, то есть некая система, которая в автоматическом режиме пилингует те или иные сомнительные операции и задают вопросы держателю карт. Страшного для добросовестных держателей карт ничего нет, а для тех, кто использует их с целью незаконной деятельности, для них, конечно, наступили не очень хорошие времена, потому что их очень быстро пилингуют и, собственно говоря, прекращают эту деятельность.
Ну вот опять же, были опасения, что это может сказаться, как это правильно даже сказать, на обычных переводах, условно говоря, как не в магазин, а на рынок на какой-нибудь придешь, где человек, торгует тем, что, с дачи привез или что-то такое, и там передавать не наличкой деньги, а перекинуть, допустим,
Это такие страхи. Мы, кстати, недавно даже сняли обзор на эту тему и рассказали людям, что просто кто-то запустил слух, что переводы с карты на карту якобы с 1 января 2019 будут облагаться налогом. Любые переводы с карты на карту будут облагаться налогом. Это все бред, это ерунда, это не соответствует действительности, по крайней мере, на сегодняшний день. И я не знаю ни одного человека, которого бы вызвали даже в налоговую, чтобы он дал объяснение. Гипотетически это возможно, но я просто это не знаю, и это говорит о том, что нету массовости в этом. Никого не вызывают, чтобы давать объяснение, кому вы перевели, потому что как только эта истерия поднялась, маникюрщицы, парикмахеры, они перестали деньги принимать с карты на карту и стали переходить в кэш от страха. Но оснований для этого не было, поэтому не нужно паниковать. Другое дело, что я подозреваю, что рано или поздно все-таки налоговая система к этому придет и будет приглашать граждан, чтобы они отвечали, а что это было. Но на сегодняшний день все эти вопросы решаются одним простым словом. Это был подарок. Подарки не облагаются налогом, и если там в назначении, через приложение вы не пишете за маникюр, за стрижку, за автосервис, то, собственно говоря, опасаться нет никаких причин. Ну, пока и вообще, в принципе, до физлиц до такой степени еще
подарки
не дошло.
Подарки вы имеете как-то до 3000, которые не облагаются, или что-то в этом роде, или вообще?
Вообще подарки я вам могу... Нет, вы, может быть, путаете подарки чиновникам,
естественно, где это есть вертикальная граница, но в данном случае...
Нет, между физическими лицами подарки не облагаются налогом денежные.
Сергей Викторович, если я правильно понимаю, этот обзор у вас на Ютубе есть, на Ютуб-канале, можно вбить Сергей Жорин Ютуб, сразу попадете, посмотрите, там несколько роликов как раз
очень подробно
про разоблачение. А я к другому моменту хочу перейти, который, вроде как, на бумаге может облегчить жизнь тем, кто мается со штрафами, с незнанием о том, какие штрафы есть или какие-то долги остались. Дело в том, что в Госдуме группа депутатов предложила следующую инициативу. Если информация, пока про нарушение правил дорожного движения только речь идет, если информация о штрафах не выложена на госуслугах, то есть к ней нельзя получить публичный, прямой, непосредственный доступ, то в 10-дневный срок, то, условно говоря, можно их не платить. Авторы инициативы, можно посмотреть, почитать, например, у наших коллег на РИА Новостях, но, тем не менее, вообще...
Популистская инициатива.
Заход-то то хороший,
можно,
такой, народный.
Конечно, может любой депутат заявить, а я предлагаю отменить вообще штраф. И, конечно, весь народ скажет, ура, молодец, он наш
Федерация
лидер.
Федерация автолюбителей России поддержала.
Естественно, идею. Конечно, потому что любой автолюбитель, что он хочет, нарушать и не платить, это же нормально. Но на сегодняшний день все есть условия для того, чтобы платить штраф и платить 50% от этого штрафа. Есть мобильные приложения, в частности, есть у меня. В режиме реального времени приходит штраф, нажал на клавишу, один раз штраф списался, поэтому сейчас сделаны все условия, чтобы вы могли своевременно оплачивать штрафы, не дожидаясь, когда судебные приставы их будут с вас взыскивать с учетом исполнительского сбора, кстати говоря, очень часто бывает. Поэтому я сомневаюсь, что такая инициатива будет в итоге принята. Конечно, народ ее поддержит, что не успели вы внести в базу, значит, я никому ничего не должен.
Сидишь, считаешь, 9 дней, 23 часа, 59 минут.
Я думаю, что она внесет смуту просто граждан, потому что, в принципе, что самое главное в законе? ну, один из главных принципов, это неотвратимость наказания. Когда ты думаешь, что, может быть, штрафы не придется платить, ты дотягиваешь до крайнего предела, пока к тебе не приходят приставы. А когда ты понимаешь, что нарушил, все равно так или иначе тебя взыщут, то тогда ты торопишься заплатить штраф как можно быстрее, чтобы заплатить не полностью, 50%.
А как быть вот со как штрафами, сегодня? С которыми условно не согласен, которые хочешь где-то оспорить?
А приложение на сегодняшний день дают возможность, там есть такая опция, оспорить штраф. И ты, соответственно, пишешь
свои... Ну и вот этот свои... вот условный бонус, он как бы замораживается за тобой? Ну, не бонус, а 50%.
Нет, но он не замораживается.
Просто... То есть, если будешь оспаривать, заплатишь по полной. Если сразу, если не возможно, успеешь, 50%.
Ну, в случае, если ты не оспоришь, то, конечно... Но, может быть, удастся какие-то аргументы привести, что это не прибыл.
А почему такие инициативы все еще происходят? Вроде выборы относительно недавно были, это уже подготовка к следующим.
Мне сложно сказать, это больше вопрос к депутатам. Ну, на мой взгляд, есть большое количество других вопросов, острых и срочных, которые нужно рассматривать, принимать, но это выбор, в общем-то, депутатов.
Ну, вместе с тем, да, опять же, вернемся к тому, что предложение, идея такая, наверняка найдет, как это сказать,
сторонников.
Благость, ну, да, сторонников, я имею в виду отклик, и уже есть значительное количество комментариев, и как раз тоже таких понимающих, что ничего из
здесь
этого
сразу элементы
получиться.
Злоупотребления и коррупции, понимаете, когда, ну, потому что будет зависеть от конкретного человека, которого вносит в базу. И он не будет вносить в базу своих друзей там, да, и каких-то, какие-то вещи, которые его там попросят.
А вот я, прошу прощения, посмотрел как раз комментарии на ria.ru, вот очень любопытные моменты. Я вот, честно, не сталкивался. Предложение, чтобы это касалось не только штрафов от ГИБДД, но и вообще административных штрафов, которые, вот по версии человека, оставившего комментарий, вообще не отражаются в госуслугах. А вообще вот этот момент, действительно, если экстраполировать с ГИБДД вообще на штрафы, на долги, на прочее, вот либо это есть в открытом доступе, куда я могу попасть вот здесь и сейчас, проверить. Потому что мы вот возвращались к этой теме немножечко по-другому днем ранее, когда беседовали о том, как в аэропорту могут подойти к человеку и сказать, у вас есть долг, неоплаченный, будьте добры сдать билет.
Кстати,
или там
сейчас
такое.
Сделан очень важный шаг на пути к людям со стороны службы судебных приставов. Я не знаю, это они постоянно так делают, но вот накануне Нового года я узнал, я прям порадовался, думаю, наконец-то лицом граждан повернулись. В новогодние праздники дежурили представители службы судебных приставов, которые чуть ли не на месте могли как-то вот оформить погашение и как-то в быстром порядке отправить в Федеральную пограничную службу, и человек мог улететь. Потому что на самом деле это, конечно, издевательство. Потому что кто-то может не знать о наличии задолженности, хотя есть тоже вот удобный сайт и приложение службы судебных приставов, рекомендую всем. Вы можете себя там посмотреть, и если информация о вас там есть, и ваш размер долга превышает 10 тысяч рублей, то вероятность того, что вам закроют в ближайшее время выезд, она высока, и не доводите до греха, как говорится. Но почему бы не сделать постоянную какой-то вот представителя в аэропорту, где можно на месте все оплатить и благополучно улететь. Вот потихонечку...
Банкомат прям поставить.
А почему нет?
Пошутить.
Ну, конечно.
Сергей Викторович, я предложу нашим слушателям еще и в соцсетях поделиться своими мыслями, и в том числе про те инициативы, те тезисы, которые вы высказываете. Радио «Спутник» активно присутствует в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме, в Телеграме, где это доступно. Заходите, подписывайтесь, участвуйте в дискуссии.
Вы слушаете «Радио «Спутник».
В завершение еще один момент, тоже про, как это сказать, про автолюбителей, про автоиндустрию вообще в целом. Пришли к выводу, что камеры, которые установлены частными компаниями, камеры, которые фиксируют нарушение правил дорожного движения, снижают аварийность. Это сухая статистика. Ранее было опасение, что наоборот, если частник поставит камеру, он будет заинтересован в том, чтобы штрафов там было больше. Вот этот момент, с одной стороны, ну, статистика и статистика, а с другой стороны, ведь это государство пускает частный бизнес в ту область, которая вроде бы государственная. Вот это фиксация нарушений правил дорожного движения. Вот к этому моменту, как вот, у вас есть какое-то дополнительное, особое отношение?
Я очень, да, мое особое отношение очень позитивное, потому что это у нас менталитет такой, что все, что мы считаем государственное, априори якобы не может быть частным. А практика международная говорит о том, что все частное, оно, как правило, значительно лучше, чем государственное, потому что есть совершенно конкретный хозяин, и то, что владелец вот этой камеры заинтересован, чтобы было как можно больше штрафов, это тоже нормально. Почему нет? Но водитель просто не нарушает все. Другая проблема в том, что у нас ограничения несоразмерны. Вот я еду по Европе, там ограничений 100, и я понимаю, что реально если ехать больше 100, то это действительно опасно для меня. Я и не хочу даже больше ехать. Я понимаю, что это, в принципе, обосновано. А у нас иной раз ты едешь 30 км в час, ограничение скорости, широченная дорога.
И не понимаешь, почему.
И не понимаешь, почему. И здесь вот реально попахивает каким-то, какой-то подставой. И, кстати говоря, если возвращаться к теме чего-то частного, то во многих странах частные тюрьмы. Но когда наши граждане об этом слышат, им кажется, что это какой-то сюр. При этом, когда наши чиновники попадают в условия содержания следственных изоляторов, они сразу пытаются усовершенствовать эту систему, значит, исполнения наказания, там, какие-то новшества ввести. При этом, если были бы частные тюрьмы, то там бы можно было бы совершенно спокойно, не привлекая государство, соблюдать права граждан хотя бы на человеческое существование. Поэтому я вообще за многое, что должно быть в...
Что государство может делегировать частному бизнесу, естественно, на определенных условиях, с определенным контролем. Это тот момент, к которому стоит здесь присмотреться. Сергей Викторович, спасибо вам огромное. Некоторые из ключевых историй этого дня разбирали вместе с Сергеем Жориным, основателем коллегии адвокатов «Жорин и партнеры». Благодарю вас.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.